Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Российские западные правозащитники выступили с совместным обращением к властям России и Совету Европы. Сербия признала результаты референдума о независимости Черногории. В Ташкенте освобождена из тюрьмы лидер оппозиции Надира Хидоятова. Россия, возглавившая Комитет министров Совета Европы, должна окончательно отменить смертную казнь и больше внимания уделять защите прав человека, считают правозащитники. Обращение российских и зарубежных правозащитных организаций к руководству Совета Европы и России опубликовано на сайте Московской Хельсинской группы, говорит глава организации Людмила Алексеева.
Власти России должны изменить это не только потому, что они становятся председателем, они вообще должны выполнять свои обязательства, которые они дали при поступлении в Совет Европы, и ни одно из которых не выполнено. В частности, кстати сказать, среди них отмена смертной казни. Мало того, что другие обязательства не выполнены, еще за это время приняты многие законы, которые нарушают нашу Конституцию и лишают нас многих конституционных прав. Я не надеюсь и думаю, что председательство России сыграет какую-то роль в улучшении ситуации с правами человека в России. Мы не настолько наивны, чтобы на это надеяться, но просто нужно использовать каждый повод, чтобы напоминать о том, что ситуация с правами человека в России не соответствует европейскому уровню.
Сказала Людмила Алексеева в интервью «Радио Свобода». Губернатор Ненецкого автономного округа Алексей Баринов задержан по распоряжению Генпрокуратуры России. Адвокаты Баринова заявляют, что он объявил голодовку. В прокуратуре сообщили, что губернатор отказывается давать показания. Против Баринова возбуждено уголовное дело по двум статьям – мошенничество в особо крупном размере и хищение или растрата государственного имущества. В рамках этого дела сегодня был задержан и главный бухгалтер компании «Архангельская геологодобыча» Сергей Гаврилов. Компанию ранее возглавлял Алексей Баринов. Сегодня же член Совета Федерации от администрации Ненецкого автономного округа Александр Сабодаш написал заявление о досрочном сложении своих полномочий. В Верховном суде Северной Осетии шестой день оглашается приговор участнику нападения на школу в Беслане Нурпаше Кулаеву. Оглашение приговора продолжится в среду. С подробностями корреспондент Радио Свобода во Владикавказе Дзираса Бязрова.
Атмосфера в зале суда на прошедшем заседании была очень тяжелой. Председательствующий зачитывал списки погибших, которые были опознаны в результате медицинской экспертизы. По словам пострадавших, им пришлось заново пережить трагедию. Женщины плакали, в зал суда то и дело вызывали врачей, которые дежурят на процессе. По окончании очередного дня заседания состоялась встреча пострадавших с полномочным представителем президента Российской Федерации на Северном Кавказе Дмитрием Казаком. На встрече обсуждались вопросы, связанные с выяснением обстоятельств бесланской трагедии. Ранее лидер комитета «Голос Беслана» Элла Кисаева заявляла о том, что на встрече речь пойдет о Николае Шепеле, который, по словам пострадавших, является основным должностным лицом, которое препятствует расследованию. По словам пострадавших, Дмитрий Казак пообещал организовать их встречи с представителями Генпрокуратуры и, возможно, встреча с Николаем Шепелем состоится уже завтра. Полпред заявил пострадавшим, что расследование по основному бесланскому теракту продлено до 1 октября. Дзираса Бязрова для Радио Свобода, Владикавказ.
Яблоко и Союз правых сил будут продолжать конструктивный диалог о создании в России эффективных демократических структур. Об этом говорится в меморандуме лидеров партии, который был обнародован сегодня. Документ был подписан 28 апреля, но только сегодня была окончательно согласована его публикация, сообщили в Союзе правых сил. Сербия признала результаты референдума о независимости Черногории. Президент Сербии Борис Тадич заявил, что Белград уважает свободное волеизъявление черногорских избирателей. Член руководства Евросоюза, отвечающий за его расширение Оли Рен, заявил, что Еврокомиссии следует начать переговоры о сближении с Черногорией. Заявление прозвучало в ответ на слова премьер-министра Черногории Мила Джукановича о том, что его страна хотела бы присоединиться к ЕС и НАТО. Подсчет голосов, поданных на воскресном референдуме, завершен. За выход из Союза Сербии высказались свыше 55%. Черногорцев.
Радио Свобода. Новости.
В Ташкенте прямо в зале суда освобождена Надира Хидоятова, лидер оппозиционного движения «Солнечный Узбекистан». В марте ее приговорили к 10 годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве и отмывании денег в составе преступной группы. Сегодня апелляционный суд сократил срок до 7 лет условно с 3-летним испытательным сроком. Кроме того, Хидоятова должна заплатить залог в 100 тысяч долларов. Движение «Солнечный Узбекистан» критиковало президента Ислама Каримова за жестокое подавление беспорядков в Андижане в мае прошлого года. Организация ГУАМ преобразована в новую структуру – Организацию за демократию и развитие ГУАМ. Участники саммита стран ГУАМ в Киеве, лидеры Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии, приняли устав и подписали документы о создании новой организации. С подробностями Владимир Вахненко.
На совместной пресс-конференции президент Украины Виктор Ющенко так очертил задачи объединения, получившего новый статус.
Формирование регионального пространства демократии, безопасности, стабильного экономического, гуманитарного и социального развития.
Штаб-квартира Организации за демократию и развитие будет находиться в Киеве. По очереди организацию будет возглавлять каждый из президентов. На фоне давления России четверка, как считают многие, составит противовес влиянию Москвы на постсоветском пространстве. Впрочем, как отметил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, политика ГУАМ не направлена против Кремля. Тем не менее, о России на саммите вспоминали. Президенты, в частности, обсуждали возможность уменьшения энергетической зависимости от российских поставок. Ключевую роль в этом процессе может сыграть Азербайджан, имеющий крупные месторождения нефти и газа. Кроме того, лидеры четверки заявили о готовности реализовать подписанное еще несколько лет назад соглашение о зоне свободной торговли. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Ираке с марта месяца в результате межрелигиозных и межэтнических столкновений погибли около 2500 человек. Более 85 тысяч вынуждены были покинуть свои дома. Эти данные приводятся в отчете миссии ООН в Ираке. Большинство беженцев-суннитов покидают южные провинции страны и направляются в провинции к северу от Багдада в район так называемого Суннитского треугольника. Шииты оставляют свои дома в Багдаде и бегут на юг. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире аналитическая программа «Время и мир». У микрофона Ефим Фиштей. В этом выпуске вы услышите интервью с профессором Ричардом Пайпсом об американо-российских отношениях, о чеченской войне, о возможности третьего срока Владимира Путина.
Надо признать, что я критически отношусь к нынешней российской политике Белого дома. Читать России наставления по поводу ограничения демократии – не дело американского правительства.
Как соблюдаются права национальных меньшинств в республиках Южного Кавказа? Круглый стол с экспертами.
Что касается меньшинств в Грузии, время от времени возникают какие-то проблемы из-за земли. Я знаю, что большая проблема существует из-за земельного кадастра.
Трудные подростки в российских школах. Репрессии или воспитание достоинства.
Просыпаюсь с утра с действительно желанием учиться, прихожу в колледж, ко мне подходят и говорят, вот, давай, снимай, то есть как бы все настроение учиться пропадает.
И научная фантастика в журнальном формате.
Мы всегда ориентировались на хорошие советские традиции в одном журнале связывать и развлекательную составляющую, и научно-популярную. И наш журнал поэтому не чисто развлекательный, он еще, можно сказать так, просветительский.
Таковы темы. Имя Ричарда Пайпса, почетного профессора истории Гарвардского университета, наверняка известно многим нашим слушателям. Профессор Пайпс считается одним из крупнейших знатоков российской и советской истории в мире. Автор двух дюжин монографий, включая такие известные, как «Россия при большевистском режиме» и «Русская революция», профессор Ричард Пайпс при президенте Рейгане консультировал также Совет национальной безопасности Соединенных Штатов. В 1992 году он выступил свидетелем обвинения в Конституционном суде России на процессе против Коммунистической партии. В последние недели профессор Ричард Пайпс читал лекции в Варшаве и Вене, и я связался с ним по телефону. Профессор Ричард Пайпс, как вам видится состояние и перспективы американо-российских отношений? В каком направлении, по вашему мнению, развивается политика Кремля дома и за рубежом?
Как и большинство обозревателей, наблюдающих за происходящим в России, я не могу испытывать чувство удовлетворения тем, что вижу. Нынешний режим толкает Россию вспять, к прошлому, к авторитаризму. Это проявляется в том, что один единственный властный центр определяет все содержание российской политики. Граждане не имеют никакого влияния на процесс принятия решений. Из общественной жизни постепенно выхолащивается какая-либо соревновательность. Это пока еще не советский строй, но это уже не то, на что мы уповали, говоря о России. Я глубоко разочарован происходящим.
Говоря об американо-российских отношениях, позволительно спросить, устраивает ли вас, господин профессор, позиция нынешней американской администрации в российском вопросе?
Надо признать, что я критически отношусь к нынешней российской политике Белого дома. Читать России наставления по поводу ограничения демократии – не дело американского правительства, представленного чиновником такого высокого ранга, как вице-президент. Это может восприниматься как своего рода вмешательство во внутренние дела другой страны. Для этого существуют специализированные институты, такие как Совет по взаимным отношениям, и они действительно этим занимаются, критикуют, если надо, недостатки развития. Но президенту, вице-президенту, государственному секретарю этим заниматься не пристало. Они должны проводить более взвешенную политику в отношении России. Такой подход я одобрить не могу. Русские крайне чувствительны к любой критике. Это отнюдь не значит, что их нельзя критиковать ни при каких обстоятельствах. Но следует все же проявлять в этом сдержанность.
А не думается ли вам, господин профессор, что острое замечание вице-президента Дика Чейни, сделанное в литовском Вильнюсе, связано с предстоящим саммитом Большой Восьмерки, который на этот раз состоится в России под председательством Владимира Путина?
Совет Конгресса по взаимным отношениям обнародовал отчет, весьма критический по отношению к современной России. Что касается Большой Восьмерки, то мне кажется, что раз уж Россия принята в состав этого совещательного органа, то правила хорошего тона требуют несколько приглушить критику. Это, повторяю, вопрос скорее стиля, чем содержания. Россия, как уже было сказано, болезненно чувствительна к критике, воспринимает ее как проявление враждебности. В действительности критика может быть и проявлением дружелюбия. Критикующий как бы говорит: «Я указываю на ваши недостатки из самых дружеских побуждений, желая, чтобы вы их устранили. Я вам не враг, а друг». Но убедить в этом русских непросто. Надеюсь, что во время проведения саммита Большой Восьмерки критика звучать не будет.
В свое время, после террористических актов 11 сентября, президент Владимир Путин дал понять, что Россия солидарна с Америкой. Сегодня в войне против терроризма Россия занимает скорее нейтральную позицию, предпочитая, как недавно заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, не выбирать одну из сторон в конфликте цивилизаций. Как вы оцениваете такую смену вех в российской внешней политике?
Как я уже сказал, Россия сейчас только ищет свой путь. Она все никак не может определиться, является ли она частью Запада или Востока, что реально означает в ее случае независимая политика. Поэтому она меняет свой внешний курс со дня на день по обстоятельствам. Русским в свое время удалось убедить президента Буша в том, что война в Чечне – это составная часть мировой борьбы с терроризмом. На самом деле это не так. В Чечне мы имеем дело с тем, что во времена Холодной войны именовалось национально-освободительным движением, в то время как наш конфликт с миром ислама – это поистине столкновение цивилизаций. Нас действительно стремятся обратить в ислам, ни больше, ни меньше. Так что непоследовательность в российской политике – это прямое проявление сумятицы в российских умах.
А что вы думаете, господин Пайпс, о напряженности в российско-польских отношениях?
Отношения действительно напряженные, и я смог в этом убедиться, проведя две последние недели в Варшаве. На страницах газет и перед телевизионными камерами меня часто спрашивали, какой должна быть политика Польши в отношении России. Я пытался объяснить, насколько не уверены сейчас русские в себе, как велико противоречие между их желанием вернуть себе статус великой державы и осознанием того, что великой державой Россия больше не является. В глубине души они это понимают, но если от Соединенных Штатов и крупных государств Европы они еще готовы выслушивать критические замечания, то от малых государств, вроде Польши, решительно не готовы. Мне кажется, что если Польше уж так хочется критиковать Россию, то делать это следует более тонко и деликатно, предпочтительно через органы Европейского Союза.
Каково ваше мнение о так называемой «проблеме 2008», о проблеме ухода Путина с политической сцены России?
Путин неоднократно публично заверял нас в том, что не намерен баллотироваться на третий срок. Думается, уйти со сцены ему будет не так-то просто. Русские не привыкли к регулярной смене власти. Вполне допускаю, что он попытается создать чрезвычайную ситуацию, скажем, обострение чеченского конфликта или что-то в этом роде, чтобы затем напомнить россиянам, что коней на переправе не меняют. Кроме того, точно так же, как в свое время Ельцин назначил своим преемником Путина, Путин может назначить, например, Медведева и затем управлять страной опосредованно, используя свое влияние на него. И то, и другое возможно, и какой вариант будет избран, сказать трудно. Важно то, что население России оказывает на Путина нажим, добиваясь его переизбрания на пост президента. Слышны и такие аргументы, что ограничение президентского мандата двумя сроками не демократично, ибо если избиратели того желают, то никто не вправе игнорировать их волю. Государственная Дума вполне созрела для того, чтобы принять любые поправки, необходимые для продления президентского срока. Ну что ж, поживем, увидим.
На мои вопросы отвечал крупнейший специалист по России, профессор истории Гарвардского университета Ричард Пайпс. На волнах Радио Свобода вы слушаете аналитическую программу «Время и мир». Общеизвестно, что Кавказский регион славится этническим разнообразием. Не мудрено, что республики Южного Кавказа, обретя государственность после распада Советского Союза, приобрели и великое множество проблем, связанных с национальными меньшинствами. Об этом и ведет сегодняшнюю беседу за круглым столом мой редакционный коллега Андрей Бабицкий.
Сегодня тема нашего обсуждения – права национальных меньшинств в странах Южного Кавказа. В круглом столе сегодня принимают участие из Тбилиси Пата Закаришвили, эксперт по проблемам национальных меньшинств. Из Баку Арзу Абдулаева, председатель Азербайджанского комитета Хельсинской гражданской ассамблеи. И из Еревана Рима Варджипетян, председатель еврейской общины Армении. Я хотел бы задать очень простой вопрос. Сегодня в России в ходу лозунги неонацистов, кавказофобия. Есть ли нечто подобное в странах Южного Кавказа? И начну я, наверное, с Тбилиси. Пата Закаришвили, вопрос вам.
В самом деле, Грузия многонациональное, можно сказать, государство, многоэтничное, наверное, скажем так, государство. Здесь довольно пестрый этнический состав. Здесь проживают компактно и довольно так, представительно армяне, азербайджане, русские. И, соответственно, так как в Грузии довольно сложная, скажем так, социально-экономическая ситуация, то оно отражается и на жизнь, и уровень жизни национальных меньшинств, где еще больше как-то по-другому как-то отражаются все эти проблемы. Я сказал бы, что проблемы есть, но, конечно, не в таком виде, как в России. Слава Богу, у нас не слышно никаких лозунгов там «долой тех или иных из Грузии». Такого, в самом деле, нет. Или «Грузия для грузин». Таких лозунгов давно в Грузии не слышно. Просто проблема в том, что после революции у этих народов были надежды и ожидания, что что-то изменится. Но как большинство населения Грузии эти надежды не оправдались, увы, не оправдались надежды и представители тех народов, которые проживают в Грузии.
Благодарю вас. Рима Варжепетян, Ереван. Скажите, а сталкиваются ли армянские евреи с антисемитизмом в Армении?
Я хочу вам однозначно сказать, что в Армении не существовало никогда, и в настоящий момент в том числе не существует проблем с антисемитизмом и с каким-либо проявлением ксенофобии. В Армении очень маленький процент вообще нацменьшинств, и евреям в том числе, где-то около 1000 человек. И тем не менее у нас проблем не существует. Прошлый год был несколько тревожный, потому что там всплыли кое-какие организации, но их, слава богу, само правительство, само государство приструнило и даже наказало, и существует в Армении такая статья Уголовного кодекса за разжигание межнациональной розни. И эта статья была применена, и мгновенно, можно сказать, не разжигая никакой розни, было все это предотвращено. На бытовом уровне этого вообще никогда не существовало, и государственный уровень, то есть правительство не имеет какой-то политики против нацменьшинств, и тем более развивать какую-то или даже иметь политику антисемитизма, об этом не может быть и речи. Вообще Армения весьма и весьма либеральна каким-либо другим нациям, и все достаточно спокойно проживают. Даже я вам скажу более, уже несколько лет существует при президенте, при председателе парламента существуют группы, комиссии по вопросам нацменьшинств, и эти комиссии, я являюсь членом всех этих комиссий, и не было еще случая, что разбирались какие-либо действительно сложные проблемы для национальности других.
Арзу Абдулаева, Баку. Наш коллега из Тбилиси сказал, что национальные группы, национальные меньшинства в Грузии после развала СССР надеялись на то, что им удастся получить больше прав, как-то поднять свой статус, однако этим надеждам не суждено было сбыться. В Азербайджане похожая ситуация?
Довольно спокойная ситуация, хотя недовольство, наверное, на этнической почве они всегда были и пока еще будут. И я думаю, что первая причина может быть недостаточно продуманная национальная политика. Чисто внешне, скажу, особых проблем как бы не наблюдается. Но порой бывает даже создается какая-то абсурдная ситуация. Допустим, нет вовремя подачи там, электроэнергии, и сразу пытаются найти в этом причину в том, что там представители титульной нации именно в период, может быть, или какого-то празднества не подают электроэнергию вовремя, или вот картошку вовремя не подвезли. И эти вопросы решаемы. Я думаю, что если бы более откровенно и транспарентно как бы решать эти вопросы совместно, вот представители титульной нации, а наши национальные меньшинства они, или этнические меньшинства, они проживают довольно компактно. Если можно было бы чаще организовать встречи, легко было бы заметить, что проблемы-то общие. Что касается меньшинств вот в Грузии, то там очень большие азербайджанское национальное меньшинство, армянское национальное меньшинство. Время от времени возникают какие-то проблемы из-за земли. Я знаю, что большая проблема существует из-за земельного кадастра. Я согласна с Патой, что можно было бы решать эти вопросы вовремя и совместно. В связи с этим мы как раз и планируем провести ряд мероприятий с грузинскими коллегами в Азербайджане. Известно, что в Азербайджане живут ингилойцы, это представители грузинской национальности в Азербайджане. И также с грузинскими коллегами мы собираемся провести ряд мероприятий в Грузии.
Арзу, вот вы нарисовали такую, в общем, достаточно благостную картину. Давайте, может быть, я, чтобы немножко сделать наш разговор поострее, спрошу у вас о положении армян. В Баку проживает около 10 000 армян. Вот скажите, они поражены в правах? Они могут свободно передвигаться на улице? Они могут делать карьеру, обучать своих детей и так далее?
Да, вопрос серьезный. Напомню, что война, пока она не нашла своего логического завершения, у нас пока не заключен мирный договор, острота в этом вопросе, конечно же, есть. Спасибо, что вы назвали цифру 10 тысяч. Собственно говоря, никто точно не знает, сколько армян проживает в Азербайджане сейчас, потому что статистика совершенно разная. Еще покойный президент Гейдар Алиев называл 30 тысяч человек, позже другие были цифры названы. Мы действительно точно не знаем. Но что касается меня, я встречаюсь с ними довольно часто, потому что двери нашего офиса открыты для представителей наших граждан армянской национальности, и они приходят к нам с разными проблемами. А проблемы в основном касаются пенсий. Пожилой человек, вот дошло время пенсии, и он не может получить это как бы в обычном порядке, потому что зачастую люди не могут абстрагироваться от того, что еще война, и на многих чиновничьих местах сидят карабахцы, которые больше всего пострадали в этом конфликте. Они не могут абстрагироваться от своего горя. Мы пытаемся, конечно, мы пытаемся и на бытовом уровне воззвать и к справедливости, к совести, к человеческим чувствам, к логике, наконец, что это лояльные граждане этой страны, они не нарушали законов Азербайджана, и мы также не должны нарушать их права и беречь их права, и более того, более чем кого бы то ни было, лелеять и уважать.
Пата Закаришвили, вопрос вам. Когда вы говорите, что неизвестно, почему в Грузии вот так относятся к автономии, может быть, действительно они являются просто по своей сути, по своему характеру источником центробежных тенденций?
Да, я согласен. Эти национально-административные или государственные образования, которые были созданы в той эпохе, тогда и создавались. Тогда это была эпоха, когда формировались во всем мире национальные государства. На национально-территориальной основе создавались государства. И тогда наилучшей формой был вот автономии разные. И нельзя все грехи, конечно же, это искать только в прошлом, но сейчас, в сегодняшнем мире, когда уже строится на демократической основе строится государство, на гражданских ценностях, на права человека и на индивидуальные права больше, чем на коллективные права, такие формы, скажем так, защиты идентичности или такие формы защиты интересов, как автономное образование, оно ушло в прошлое. Оно не соответствует духу нынешнего мирового правопорядка, скажем так. Поэтому, но наши страны, так как после развала Советского Союза были заморожены в 20-х годах 20 века, то они начали создавать то государство, которое потеряли тогда. Не нынешнее государство, а тогдашнее государство. Поэтому мы, грузины, очень, как и армяне, азербайджанцы, я уверен в этом, мы очень щепетильны, очень остро ощущаем любые какие-то, как будто враждебные или опасения, или риски в отношении нашего этнического, что ли, там, идентичности. Мы постоянно хотим защитить нашу какую-то грузинскую идентичность. Хотя все цифры, все показатели, все исследования показывают, что грузинам в Грузии ничего не угрожает. После последний перепись показывает, что в 1989 году грузин было 70% в Грузии, а сейчас 83%. На 12% выросла у нас эта этничность грузин за 15 лет. Это очень большой рывок вперед. Азербайджанцы выросли в Грузии с 5% до 6,5%. К сожалению, армянское население сократилось с 8% до 5-7%. То есть какая-то динамика. И видно, что ничего нас не угрожает, но несмотря на это, население Грузии довольно агрессивен и довольно, скажем так, осторожен. Хотя у нас не произошли те события, которые были в Азербайджане или в Армении. У нас азербайджанцы учатся в азербайджанских школах, армяне в армянских школах. У нас есть азербайджанские газеты, театры, армянские газеты, театры и так далее. Несмотря на это, их интеграция не происходит грузинским. Они не чувствуют Грузию своей родины, своим государством. И многие молодые ребята, армяне, азербайджане уезжают в Баку или в Ереван продолжать учебу, потому что они не доверяют пока этой стране. Это очень, конечно, меня печалит. Я считаю, что, конечно, мы в чем-то чуть впереди, чем другие наши соседи, может быть. Но это не удовлетворяет меня, чтобы мы были спокойны в этом.
Арзу Абдуллаева, дайте такой прогноз с точки зрения человека, который вот чувствует эту реальность. Когда армяне и азербайджанцы смогут ездить друг к другу в гости, когда смогут представители обоих народов жить, армяне в Азербайджане, азербайджанцы в Армении, когда это произойдет, сколько понадобится лет, 10, 20, 50?
Вот наши беженцы, они очень тепло вспоминают своих соседей. Был такой вот рассказ, что как их буквально соседи отогнали куда-то вот в лес подальше от города, а потом случилось землетрясение. И они с благодарностью вспоминают, что отчасти, в общем-то, они стали причиной того, что не так много азербайджанцев погибло во время землетрясения в Спитаке. Подобные истории рассказывают наимбирянцы, беженцы. Также, как их защищали соседи. И очень тепло. И вот еще раз повторяю, многие из них о своей родине Армении, они вспоминают очень тепло. Так же, наверное, как и мои вот знакомые армяне рассказывают о том, как бакинцы армяне тепло вспоминают, гянджинцы армяне тепло вспоминают свою родину. Поэтому, знаете, вот тепло вот этих душ, наверное, поможет разрешить конфликт. Не только же помнить зло, добро тоже надо помнить.
В сегодняшнем круглом столе принимали участие Пата Закаришвили, Тбилиси, эксперт по проблемам национальных меньшинств, Арзу Абдулаева, Баку, председатель Азербайджанского комитета Хельсинской гражданской ассамблеи, и Римма Варжапетян из Еревана, председатель еврейской общины Армении. Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
После материала, подготовленного Андреем Бабицким, мы уступим место нашим коллегам из отдела новостей и вернемся к микрофонам ровно через 2 минуты.
Европейский час поверх барьеров. Программа о единстве и переплетениях культур. Новые книги, фильмы, спектакли, люди, о которых говорят, идеи, которые обсуждают. Русские места на европейской карте. Портреты русских европейцев. В эфире в первый раз в 9 вечера в среду, с повтором в четверг в 2 часа дня, сразу после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Россия, возглавившая Комитет министров Совета Европы, должна окончательно отменить смертную казнь и больше внимания уделять защите прав человека, считают правозащитники. Обращение российских и зарубежных правозащитных организаций к руководству Совета Европы и России опубликовано на сайте Московской Хельсинской группы. Губернатор Ненецкого автономного округа Алексей Баринов задержан по распоряжению Генпрокуратуры России. Против Баринова возбуждено уголовное дело по 2 статьям. «Яблоко» и «Союз правых сил» будут продолжать конструктивный диалог о создании в России эффективных демократических структур. Об этом говорится в меморандуме лидеров партии, который был обнародован сегодня. Оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву в Верховном суде Северной Осетии продолжится в среду. Ожидается, что мера наказания будет объявлена в ближайшие дни. Мосгорсуд продлил до 8 августа срок содержания под стражей бывшего главы Минатома Евгения Адамова. Организация ГУАМ преобразована в новую структуру «Организация за демократию и развитие ГУАМ». Участники саммита в Киеве, лидеры Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии приняли устав и подписали документы о создании новой организации. В Корякии произошла серия новых подземных толчков силой до 7 баллов по шкале Рихтера. По предварительным данным, пострадавших нет. Правозащитная организация «Международная амнистия» подвергла критике западные государства, которые, противостоя терроризму, нарушают права человека. Правозащитники, в частности, настоятельно рекомендуют США закрыть тюрьму на военной базе в Гуантанамо. Сербия признала результаты референдума о независимости Черногории. Член руководства Евросоюза Оли Рен заявил, что Еврокомиссии следует начать переговоры о сближении с Черногорией. На западном берегу Иордана арестован лидер местного отделения Хамаса.
На волнах «Радио Свобода» продолжаем аналитическую передачу «Время и мир». Этот выпуск ведет Ефим Фиштейн. Поведение подростков часто не вписывается в представление взрослых о том, каким должен быть примерный школьник или лицеист. Российские подростки, чей внешний вид раздражает учителей, нередко подвергаются в своих учебных заведениях настоящим гонениям. У микрофона Татьяна Вольская.
Кто из взрослых не помнит мучительные поиски себя в подростковом возрасте? Очень у многих эти поиски выражались в пристрастии к экстравагантному виду, ультрамодной одежде, каким-нибудь вызывающим штанам, юбкам или очкам. Как правило, когда человек вырастает, все это само собой входит в берега. При этом можно сказать, что повезло тем, кому в этот непростой период взрослые и родители, и учителя отнеслись с пониманием. Может, такие люди и своих детей или учеников не станут третировать или унижать, даже в случае возникновения на детской голове зеленого петушиного гребешка или татуировки. Сергею Григорьеву и Андрею Булавченко не повезло. Они в свои 16-17 пали жертвой пирсинга или Лично я ничего ужасного в облике парней с несколькими сережками в ушах и на лице не заметила. Наоборот, отметила про себя, что лица-то очень хорошие, добрые, не агрессивные. Парни горят желанием учиться в своем колледже, вот только их начальство, что называется, на них взъелось и не горит желанием даже пропускать их через проходную. Сергею, в общем, все ясно.
Просто как бы директор не очень к этому относится, заведующий отделением у нас тоже к этому как-то неравнодушно, преподавателям всем вроде как все равно. Но если кому не все равно, то они свое мнение при себе оставляют. Так просто иногда любят там спросить, типа, знакомых с Африки там нету или еще что-нибудь.
У Андрея те же проблемы.
Проходишь мимо, постоянно говорят, вот там, сними свои железки, причем им самим вроде как тоже и без разницы. Ну вот... Говорят, указ директора. Кто-то говорит, то, что это техника безопасности, то, что вдруг там заденут, вдруг еще что-то. Кто-то говорит, что это некрасиво, в общем, так нельзя ходить, потому что им просто это не нравится. Почему-то у всех заведующих там, и всех остальных мнения расходятся. У нас даже вот был вопрос, а существует ли именно вот этот сам по себе указ как таковой, неясно.
Я так понимаю, что они как бы сами стараются придумать какие-то предлоги для того, чтобы вас заставить снять. Просто не нравится.
Да, просто не нравится. И причем у нас раньше был отдельный колледж электромеханический. И буквально вот в этом году нас объединили. Мы пришли буквально сентябрь-октябрь, ходили нормально. Нам никто слова не говорил. А потом, видимо, вот на глаза попались. Директор, видимо, вот как бы издал такой указ. А до нашего, так сказать, появления в этом колледже такого даже и не было.
Сказали об этом указе только в октябре уже. Когда уже, в принципе, из колледжа уже никуда не уйти. Либо снимать, либо можете уходить из колледжа вообще.
Вы как бы в таком подвешенном состоянии, да?
Да нет, у нас три корпуса. В первом корпусе и во втором в основном вот к этому придираются. Заведующий третьим корпусом постоянно подходил, там маму все говорил, типа, вызвать. В итоге с мамой, когда пришел в колледж, ко всем вот, кто придирался к этому, ко всем, кому не подходили, все это не ко мне, это не ко мне, это не ко мне. Посылали от одного к другому. В итоге пришли к мнению, что вот у меня кольцо в губе было, в ушах конус. Состояли. Это снять, и все остальное нормально.
По какому критерию они? Кольцо в губе нельзя, а под губой можно у тебя есть, вот оно.
Говорят, что опасно это. Кто-нибудь что-нибудь заденет, там, ссылают все время на технику безопасности.
Мы не толпа первоклассников, которые носятся по коридорам, а тут, когда я спокойно хожу по коридорам, я никого не трогаю, меня никто не трогает. То есть как-то странно. Еще вот просыпаюсь с утра с действительно желанием учиться, прихожу в колледж, ко мне подходят и говорят, вот, давай, снимай, то есть как бы все настроение учиться пропадает, сидишь как бы не о учебе думаешь, а вот каждый раз с утра, например, перед тем, как поехать в колледж, я думаю не о том, там, как бы мне там учиться, а о том, как бы меня там не остановили, как мне там пройти мимо всех заведующих и всех остальных.
У Сергея тоже было желание учиться в начале учебного года.
В сентябре-октябре было до того времени, как придираться не начали. Потом начали придираться, мне уже по большему счету так.
Опостылило.
Ну да, неприятно просто очень. В свой колледж приходишь, а тебя выгоняют оттуда.
А как соученики на это смотрят, девочки?
Кому все равно, кому наоборот нравится.
Вам сочувствуют?
Да, на самом деле. Нас запретили мальчикам даже длинные волосы носить, сказали их завязывать.
Мотивирует то ли техникой безопасности, то ли это неэстетично, это некрасиво. Они, по-моему, сами не знают, что они хотят.
С таким пирсингом только вы двое или еще кто-то?
Не, ну так ходят ребята, у кого там бровь проколота, у кого подбородок там. В основном, да, мы вдвоем.
И на вас все шишки?
Да.
Не думаете бросать?
Сначала были такие мысли, но потом как бы, ну куда уже теперь денешься? Одно дело, если бы мы сейчас на первом курсе учились, там как бы на второй курс можно перейти, какой-нибудь другой, потому что первый курс там везде одинаковый. А сейчас-то уже как бы второй курс заканчиваем, а там уже с такой же специальностью колледжа как бы нигде нет, то есть нас никуда и не возьмут.
Пирсинг — это часть целой культуры. Это связано с музыкой, с одеждой, с прической или как?
Это ни с чем не связано. Для меня лично, мне это просто нравится.
Да, лично я, например, вижу себя именно таким. Исключительно самовыражение. Не то, что обязательно вот мне там хочется походить, покрасоваться там перед кем-нибудь. Исключительно для себя.
Прокомментировать ситуацию я попросила психолога Петербургской школы номер 31 Анастасию Жиделеву.
Честно говоря, здесь, наверное, все зависит от внутренней установки администрации, школы, техникума и так далее. Кто-то, например, говорит, что нет, это должен быть только деловой стиль, никаких пирсингов, никаких...
Как вы считаете, как обращаться с детьми в школе?
Ну, здесь просто на самом деле получилось, что нет договоренности между администрацией и детьми. Сказал директор, нельзя, не пускайте. Учитель не может запретить то, что сказал директор. Но вот что бы я, например, посоветовала, да, так это просто те, в первую очередь, родители, этих детей, договориться с учителями.
Это и попыталась сделать мать Сережи, Ирина, которая очень обеспокоена происходящим.
В том году было все нормально, совершенно. Как только их техникум перевели вот в автотранспортный, объединили, так все и началось. С самого первого сентября месяца начались вот эти вот гонения, не гонения, я даже не знаю, как назвать. Организовывали общее родительское собрание. Я так поднимала, пыталась, вернее, поднять этот вопрос, что ну как вот мальчик с пирсингом и, ну, негатив такой постоянно, потому что он приходит домой, он вообще скрытный очень, он не очень-то любит делиться совсем. А все равно вот проскакивает вот это, вот на меня сегодня вот этот учитель, значит, там наехал, второй учитель наехал, как наехал. Снимай в техникум, не пускают. Не пускали, по крайней мере. Пропуски постоянные, его не пускают. Охрана в техникум на 5 минут. Вот она тебя задерживает, например, в проходную, ты не войдешь. Вот пока не снимешь, не войдешь. Дети не снимают. Идешь за допуском в другое здание. Это минус еще, пока еще найдешь, 15 минут, пока там напишут. Значит, пропуск урока есть. Когда я говорила, что ну вот что же это такое, ну почему вы не пускаете человека учиться? Человек пришел учиться, он не пришел хулиганить, писать на стенках, ломать двери. Он пришел учиться. Ну вот у нас охрана такая, мы работаем с детьми, мы пытаемся, значит, как-то на них повлиять. Прошел месяц, у меня ребенок приходит, его все трясет. Мама, тебя вызывают учителя в техникум. На следующий день мы пошли. Во-первых, я не могла найти ни одного учителя. Никто со мной разговаривать не хотел. То есть он меня водит. Я говорю, ну, Сережа, ну, пойдем. Кому? В какой кабинет? Пойдем. Он меня приводит в один, от меня вот так прямо открещивается. Махали руками просто. Ой, нет, 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 нет. Я не выяснила, кто меня звал. У меня претензия была вообще со стороны, по-моему, классный руководитель. А у них еще система не учителя, а еще типа помощников. Я даже не знаю, как они называются. По педагогической работе или что-то такое. К той обратились. Почему я помню, на собрании сама улыбка, сама любезность. И тут вдруг машет рука. Я с такими вообще разговаривать даже боюсь. Это педагог считается. Но я не знаю, у нее нет педагогического образования, может быть. Но она там работает. Она считается педагогом. В конце концов пошли к начальнику охраны выяснять, почему охрана не пускает. Это политика руководства. Как мне поговорить с руководством? Нет, вы знаете, вы к нему лучше не ходите, давайте лучше говорить со мной. Все в таком духе. Дяденечка такой вроде неплохой. И мы с ним так поговорили по душам. Я говорю, ну вы мне объясните, пожалуйста, почему? Он не рваный, он не ободранный, он чистый, не заплатанный, лицо умытое, причесанный, не лохматый никакой, зубы чищенные, ботинки нормальные, перебывает. Все хорошо. Приходит нормальный человек. И почему бы вы не пускать?
Анастасия Жиделева определяет поведение учителей в отношении ребят как грубое и ненадлежащее.
Не на уровне у нас учителя. Более того, очень часто как раз дети сталкиваются с хамством, когда учителя их оскорбляют, обижают, да, унижают каким-то образом. Получается, что вот поделать с этим ничего нельзя. Вот в чем все дело. Что называется, рыба гниет с головы. Потому что учителю указ кто? Директор. То есть если директор не занимается, извините, воспитанием своих учителей и их этическим отношением к детям, ничего не может измениться. То, что родители могут сделать, это либо там поругаться, либо не поругаться.
Мне кажется, что в развитых странах учитель вылетит, и просто на него подадут в суд за какое-то ненадлежащее.
Знаете, у нас как раз такая ситуация невозможна, потому что у нас в очереди никто не стоит на вакансии. Более того, директор ужасно рад, когда наконец-то приходит какой-то специалист в школу и закрывается дырка вакансий. И для этого нужно только иметь диплом в кармане о том, что вот ты учитель. И здесь закрываются глаза на то, какой ты как человек, вообще какой-то как преподаватель, даже на это закрываются глаза. Спасибо, что в расписании вот этой дырки нет. То есть сегодня ситуация выглядит таким образом. Учителя-то не стремятся идти в школу, поэтому сегодня гораздо лучше отбирают продавцов на вакансию в магазин, чем учителей в школу. То есть там отбора просто нет никакого.
Мы же все говорим о том, чтобы нам воспитывать граждан, чтобы у людей было собственное достоинство. Но если вас болванами обзывают прямо в классе, то о каком чувстве собственного достоинства может идти речь?
Ни о каком не может идти речь, естественно. Поэтому и встает вот эта проблема образования, она встает уже, на мой взгляд, ужасно остро. Естественно, то, как себя ведет педагог, это же дети перенимают все это. Понятно, что в классе у педагога, который корректен и вежлив, там дети себя не будут вести по-хамски по отношению друг к другу.
Особенно с подростками, которые хотят и одеться как-то поярче. И вот они вызывают на себя огонь, как красная тряпка. Как им быть? Вот как будто эти учителя забыли о том, что они когда-то тоже были юные, мир вокруг был сложен и многоуголен.
А вы знаете, как ни странно, забыли. Я сейчас очень много провожу семинаров для учителей, педагогических советов для учителей по вопросам детской и подростковой психологии. Мы говорили с учителями о профессионально важных качествах учителя. Кто-то из педагогов, как одно из профессионально важных качеств, назвал любовь к детям. Так вы себе не представляете, какая у нас разразилась дискуссия до ругани. Надо или не надо любить детей? Притом большинство были как раз против. Говорили там о том, что я сюда пришел на работу, что я тут никого любить не обязан. Хотя, в общем, это были не самые плохие учителя.
Обижают ли подростков в немецких школах? Об этом наш берлинский корреспондент Юрий Векслер.
Пирсинг в Германии официально разрешен тем, кому исполнилось 18 лет, а подросткам только с согласия родителей. Если эти формальности соблюдены, то как пирсеру, так и украсившему себя таким способом в толерантном немецком обществе ничто не угрожает. О ситуации с пирсингом в немецкой школе я беседую с учеником 11 класса одной из берлинских гимназий Арсением Кнефелем.
Вот когда я первый раз это видел, в классе седьмом, мне это казалось не то, что плохо, но просто необычно, потому что просто семиклассники, восьмиклассники, они еще не очень индивидуальны, они еще пытаются все выглядеть так, как свои друзья. Нам это казалось просто необычно. Но когда мы все начали свой индивидуальный стиль находить, потом воспринимали это как часть стиля другого человека, и этого никаких проблем с этим не было. Меня самого это не привлекает, потому что я просто думаю, что это на мне выглядело бы нехорошо. Но если бы я считал, что это выглядело бы на мне хорошо, я бы это сделал.
А вот ты находишь, что нарком-то это выглядит хорошо?
Да, есть например, ребята, на которых это просто очень хорошо подходит.
Насколько это все-таки популярно среди школьников?
Я бы сказал, может быть, каждый 30-й, может быть.
Сталкивался ли ты, с каким-то осуждением этого дела со стороны самих школьников, каких-то других или учителей?
Никогда. Есть какие, конечно, у нас парень в школе, у него, по-моему, 25 каких-то этих пирсингов в лице. Это, конечно, уже некрасиво, это просто уже чересчур. Когда про него разговаривают, никто его не называет по имени, все говорят, этот парень с пирсингами. А так, если в меру это все, то никогда ни учителя, ни другие школьники, никто об этом плохо не говорит, никто это не осуждает.
Следует, наверное, добавить, что пирсинг рассматривается как нанесение телесного повреждения. Поэтому пирсеры в Германии должны брать у клиентов письменное согласие. Они обязаны также разъяснить все возможные риски. В противном случае пирсер может быть оштрафован.
Говорил Юрий Векслер из Берлина.
Материал подготовила Татьяна Вольцкая. Вы слушаете программу «Время и мир». В конце апреля в Киеве прошел Еврокон – ежегодный конгресс Европейского общества научной фантастики. На нем лучшим в Европе научно-фантастическим журналом был назван российский журнал «Мир фантастики». А вскоре после этого в Петербурге журнал получил премию имени Беляева за серию научно-популярных статей. Рассказать о том, как удается в одном издании столь успешно сочетать фантастику и науку, мы пригласили главного редактора журнала «Мир фантастики» Николая Пегасова и постоянного автора журнала, писателя-фантаста Сергея Чекмаева. С ними беседует Александр Сергеев.
Николай, как удается совместить, что фантастический журнал получает научно-популярную премию и фантастическую премию? Для меня, всегда все-таки наука и фантастика чуть-чуть находились в разных плоскостях.
Мы всегда ориентировались на хорошие советские традиции в одном журнале связывать и развлекательную составляющую, и научно-популярную. И наш журнал поэтому не чисто развлекательный, он еще, можно сказать так, просветительский, потому что вторая премия, которую мы получили, она как раз и вручается за просветительскую деятельность. Это премия имени Александра Беляева, она ежегодно вручается в России за лучшие научно-популярные произведения, которые были опубликованы в предыдущий год. Мы получили эту премию за наш раздел, который называется «Машина времени», его ведет редактор Михаил Попов. В этом разделе публикуются научно-популярные статьи на различную тематику, от истории, мифологии, до современных технологий, до освоения космоса, о развитии науки, о ближайшем будущем.
Вы вроде бы позиционируетесь как фантастический журнал, а пишете про технологии, про физику, историю.
Я считаю, что фантастика, она очень тесно связана с наукой, потому что само понятие научная фантастика, она включает в себя первое слово «научное», и научность определяется именно тем, насколько фантастика связана с реальной жизнью, потому что когда мы говорим о разделении фантастики на различные жанры, эти жанры начинают появляться, когда в произведении становится больше допущений. Чем больше допущений, тем менее оно научное.
А у вас много допущений? Вы далеко уходите от науки?
Мы уходим от науки и достаточно далеко, потому что, если говорить о Толкине, который основоположник фэнтези, а мы его очень любим, нас считать его любят, мы очень много пишем о нем, и та наука, которая содержалась в его произведениях, она все-таки не является техногенной наукой. Произведения Толкина больше ориентировались на гуманитарные науки, на лингвистику, филологию, историю, искусство.
Вот мы тут с Сергеем Чекмаевым как-то раз уже беседовали на тему взаимодействия науки и фантастики, в частности, гуманитарных наук и фантастики. И вот в этом смысле у меня вопрос к Сергею. В каком направлении развивается журнал? Как вы его видите, вот его роль в современном обществе?
Мне представляется журнал «Мир фантастики» как своего рода мостик между двумя поколениями любителей фантастики. Кто читал фантастику в конце 70-х, в конце 80-х, те, кто привык к добротной советской НФ, те, кто считают, что НФ жанр незыблемый, и вот нового подросшего поколения любителей фантастики. Принято считать, что они любят там в основном фэнтези, но при этом хорошие книги научной фантастики они тоже читают, никто их не забывает. И, собственно, по моим представлениям, то, что я вижу в журнале, то, что я, в общем, со своей стороны стараюсь всячески поддерживать, это пропаганда, с одной стороны, новых течений в фантастике, новых фантастических представлений, то есть фантастического кино, фантастических игр для читателей старой формации. И наоборот, реклама, рецензирование тех старых книг, которые считаются классикой научной фантастики, которых считают многие поколения людей, пропаганда этих книг для нового, вот только что подросшего поколения фанатов.
Для меня как бы всегда воспринималось так, что фэнтези современное — это такое направление эскапизма, чтобы развлечься, отвлечься и не думать. Это направление не конфликтует ли вот с этой идеей о том, что тут надо выстраивать какие-то мостики, что надо с наукой связываться и так далее? Николай?
Я не согласен с тем, что увлечение фэнтези или фантастикой — это эскапизм, потому что с той же точки зрения мы можем назвать эскапизмом увлечение рыбалкой, футболом, кройкой и шитьем. Мне кажется, что наш журнал, он показывает общие тенденции современности, когда все самые лучшие стороны из разных явлений сливаются воедино, и получается такое произведение, которое нравится многим. Поэтому журнал массовый, поэтому он любим. И именно это отметили первые премии, которые нам дали в Киеве на Евроконе. Европейское общество научной фантастики ежегодно проводит свои съезды, конференции в различных странах. Один год в Западной Европе, один год в Восточной Европе. В прошлом году был выбран город Глазго в Шотландии для проведения конференции. В этом году это был Киев. В следующем году это будет столица Дании, Копенгаген. И вот Европейское общество научной фантастики дало нам премию как лучшему журналу Европы именно из-за того, что они смогли оценить то, как сделан журнал, как сливаются течения фэнтези, фантастики и пропаганды науки и техники в одном издании.
А как они это оценили, если журнал на русском языке, они, наверное, на других языках читают?
Ну, естественно, мы не просто показывали журнал, мы много о нем рассказывали, были сделаны презентации английские, то есть люди, которые подержали его в руках, которые смогли оценить качество иллюстрации, оформления и которые посмотрели дополнение в виде нашего DVD-диска, который прилагается к журналу, люди прочитали краткое содержание статей, после этого делегаты 22 стран Европы смогли составить представление о журнале и выдали нам этот очень почетный приз, самая престижная премия, которую может получить не англоязычный журнал о фантастике.
То есть вот мы сейчас говорим с людьми, которые делают лучший научно-фантастический журнал в Европе, да? Сергей?
Ну, я хочу только дополнить немножко. Все-таки и упомянутая здесь рыбалка, и кройка, и шитье, кроме эскапизма, несет некоторые обучающие функции. Рыбалка учит терпению, кройка и шитье аккуратности, в том числе и чтение пресловутых эскапистских фантазийных произведений несет очень большую обучающую функцию. Когда читатель изучает книги, пускай даже самые там эскапистские, он при этом получает достаточно солидный запас знаний, начиная, в общем, от средневековой истории, которой пронизаны большинство книг фэнтези, и заканчивая, в общем, достаточно мощными познаниями по мифологии, по оккультизму, ведь очень многие фэнтезийные произведения основаны на мифах тех или иных государств, тех или иных народов.
Надо бы сказать несколько слов все-таки о структуре журнала. Для меня вот оказалось неожиданным то, что в нем освещаются компьютерные игры.
В понятие фантастика мы вкладываем различные направления современной культуры. Это не только литература, но еще и кинематография, и игры компьютерные и настольные. Мы пишем обо всех проявлениях фантастики. У нас слоган журнала «Фэнтези и фантастика» во всех проявлениях. И самые ценные красматериалы для читателей – это рецензии в трех наших рубриках. Первая – это рубрика о книгах, вторая – рубрика о кино и третья – рубрика об играх. Рецензии очень важны для читателя, потому что, когда современный читатель фантастики приходит, например, в книжный магазин, он видит на полках тысячи наименований новых книг, потому что за месяц у нас в стране выходит около 100 новых наименований литературной фантастики. И ориентироваться в этом многообразии очень сложно. Наш журнал ежемесячно публикует около 30 рецензий на новые фантастические книги, то есть мы освещаем очень подробно, то есть с изложением аргументации, позиции критика, около трети рынка. читателю это очень сильно облегчает его вот задачу выбрать то, что ему понравится на полках.
Но это действительно проблема, потому что я, например, очень часто сталкиваюсь с этим, что я посмотрел в книжном магазине что-то, вроде прочитал несколько строчек из каждой книжки, но никакого впечатления не сложилось и ушел, да? Так с рецензией, в общем, совершенно иная ситуация.
К тому же никогда нельзя верить аннотации, то есть тому, что пишут на обложках.
Вот после книг что идет дальше?
Да, после книг идут фильмы, и кроме фильмов мы еще также обозреваем фантастические игры компьютерные и настольные. Молодые люди, они уже не могут жить, не погружаясь в игры. Для классических любителей научной фантастики это иногда бывает просто шоком, когда они впервые раскрывают журнал и видят, что здесь пишут не только о литературе и о кино, а еще и об играх. Но через некоторое время они понимают, что это равноправная составляющая современной фантастики, и сами втягиваются в это.
Ну, собственно говоря, для меня как раз такая ситуация была. Я ожидал увидеть что-то вроде журнала «Полдень» или журнала «Если», где основной блок — это литература фантастическая и, может быть, еще немножко критических заметок. Я же обнаружил здесь всего два рассказа фантастических, которые там каждый по 5 страниц. И меня это удивило, тем более, что вот Сергей Чекмаев говорил, что он постоянный автор. А где быть постоянному автору, если всего 2 рассказа в номере?
Сергей пишет еще и статьи, и репортажи. То есть рассказы — это не единственное, что он способен писать.
Ну, тут еще такой интересный момент, что литературная часть не ограничивается только рассказами. Кроме рецензий на уже вышедшие книги, существует очень много дополнительных материалов. Очень часто в журнале появляется интервью с известными авторами, которые тоже, в общем, можно отнести к литературной рубрике.
И, кстати говоря, в вашем журнале как напечататься? Читатели там печатаются?
Любой читатель нашего журнала может присылать нам в редакцию рассказ, повесть или даже там трилогию, цикл романов, которые рассмотрит наша литературная редакция. И если нам рассказы придутся по душе, то мы предложим публикацию на DVD-диске в электронном виде. То есть это будет файл, который могут прочитать 1000 фанатов журнала, потому что практически весь тираж комплектуется DVD-диском, на который выкладываются электронные тексты.
Кстати, весь тираж — это примерно сколько?
33 500 это будет в новом июньском номере.
Основная часть — это подписка, да?
Нет, у нас основная часть — это продажи в розницу. Ага. А читателей, на самом деле, гораздо больше, чем цифра тиража. Каждый журнал считает около 3 человек, то есть у нас аудитория более 100 000.
Если возвращаться к вопросу об взаимодействии науки и фантастики, фантастика использует любые буквально приемы и любые идеи, которые только вообще удается выдумать, да? В том числе большой популярностью пользуются идеи, которые наука отчетливо позиционирует как псевдонаучные, ложные, ошибочные там и так далее. Не получается ли так, что фантастика сейчас популяризирует не столько науку, сколько антинаучные идеи?
Мы в журнале пытаемся с этим бороться. У нас есть специальная рубрика «Если бы», в которой рассказывается о различных научных теориях, концепциях, которые не выдержали критики временем. Например, о теории полой Земли или о оккультных исканиях нацистов. Мы пишем про это в строго научном ключе. То есть читатель понимает, что то, во что верили там предки там, 50 лет назад, 100, 200 лет назад, со временем не выдерживает критики и рассыпается. То есть мы строго боремся с эзотерикой, с уфологией, если понимать ее в смысле разговоров с людьми, которые видели летающие тарелки. Таких вещей у нас на страницах журнала нету, и мы призываем читателя здраво относиться к реальной жизни.
Но в фантастике-то и эзотерика, и уфология используются. Не получается ли, что подрывается основа для самой фантастики, для литературы?
Ну, одно другому не мешает. Пускай та фантастика, которая использует в качестве, скажем так, толчкового двигателя эзотерику и ту же уфологию, пускай она тоже существует, я не вижу необходимости это дело запрещать. Вся суть фантастики заключается в том, чтобы взять какое-то допущение и посмотреть, что получится. Если это даже допущение будет сугубо ненаучно, в любом случае будет интересен результат. А в целом, конечно, термин «научная фантастика» подразумевает под собой допущение фантастическое такое, которое, в принципе, находится в рамках современных научных представлений. Если, с одной стороны, выходят книги, где есть нормальные научно-фантастические допущения, и журнал «Мир фантастики» в рецензиях своих говорит, что это научная фантастика, это хорошо. Если, с другой стороны, выходят книги, которые в качестве допущения используют ту же уфологию и эзотерику, но на страницах журнала «Мир фантастики» статья, развенчивающая эзотерику, или там, скажем, недавно была чудная статья о многочисленных тайных обществах, которые якобы контролируют мир, это отнюдь не мешает читателю прочитать эту книгу и насладиться ей, только он не будет подсаживаться на то, что, в общем, не поддерживается современной наукой.
Наш московский корреспондент Александр Сергеев беседовал с Николаем Пегасовым и Сергеем Чекмаевым о научно-фантастической литературе. Аналитическая программа «Время и мир» подошла к концу. Составитель и ведущий выпуска Ефим Фиштейн и режиссер Наталья Белова прощаются с вами. До встречи.
«Грани времени». публицистическая программа Владимира Карамурзы. О саммите ГУАМ в Киеве, интересах России на постсоветском пространстве говорим с Константином Затулиным, членом Комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, ну вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».